Антистрофа первая. Мой остров, моя крепость. Не спалось, ну ни капельки, ни в одном глазу. Вот беда. Совсем как мне сейчас. Но это не смешно, и зеленая звезда уныло болтается над западными утесами. Маленький Одиссей ворочался на ложе, с завистью поглядывая на маму. Сегодня Антиклея, вопреки обыкновению, уложила сына с собой. Перед сном мама еще немного поплакала, и мальчик на всякий случай сразу притворился спящим. Ему не нравилось, что от мамы пахнет вином, и она бормочет: «Бедный ты мой, бедный», имея в виду то ли его самого, то ли покойного дедушку. Дедушка не бедный, он подарил маме ларцы с украшениями. И он, Одиссей, не бедный. У него есть папа, мама, няня Евриклея и новый замечательный лук. Ну ладно, пусть будет еще и ментор. Только ментору надо будет завтра дать по шее. Дальше началась какая-то неразбериха. Ручные циклопы строили город на песке. Геракл бил плечом в содрогающуюся стену. Ныл зануда дядька, прося отдать ему стада и пастбище в равных долях. На Кораксовом утесе, что близ моря, стоял юноша с золотым луком, расстреливая в упор восходящее солнце. Огненно-рыжий юноша, широкоплечий и низкорослый, смутно знакомый, отчего дрожь пробегала по телу, щекочась смешными мурашками. А дядя Алким говорит, что есть сны вещие, а есть лживые, только иногда даже сами сны не знают, какие они. И это, наверное, хорошо, — говорит дядя Алким. Сел на ложе, рывком откинув покрывало. Рядом храпела мама. Чуть-чуть, смешно посвистывая носом. Перебравшись через нее, маленький Одиссей на цыпочках подошел к двери Талома. Скоро-скоро его переведут спать к мужчинам, и тогда он всем покажет козью морду. Переступил порог. Стараясь не грохотать пятками, ринулся вниз по лестнице. Мегарон был полон спящими. У покрытых копотью стен в повалку валялись сраженные вином люди. Кое-кто из мужчин грузно наваливался боком на полуодетых, а то и вовсе нагих рабынь. Вот дураки дурацкие, — подумалось на бегу. Лавируя между телами, «Куда? Убью!» — вдруг приподнялся заморский домат Басилей, дико повел налитыми кровью глазами и повалился обратно. Малыш пробрался к выходу, вскоре оказавшись во внутреннем дворе. Ему строго-настрого запрещали справлять здесь малую нужду, но отбежать подальше он попросту не успел. Луна панцирной бляхой выпятилась в просвет между облаками. Ясное дело, днем этих облаков зови, не дозовешься, а ночью, когда и без них прохладно, ишь набежали. Ночная птица взахлеб кричала над лесистым Нийоном, жалуясь на одиночество. И вопли кликуши неслись вдоль изрезанного бухтами побережья Итаки дальше, дальше. А что там дальше? Ничего. Иногда рыжему сорванцу казалось, дальше действительно нет ничего и никого. Взрослые только обманывают, будто есть. Седой океан струится вокруг Итаки, ограничивая мир. По вечерам можно видеть, как на горизонте клубятся пряди древней бороды. Не завидуйте себе, маленьким, не надо. Даже если и есть чему... Иначе однажды выясните, что вам некуда возвращаться, а дальше идти тоже некуда. Вернуться в духоту Талма? Фигушки, как любит говорить ментор, которому непременно надо будет дать по шее, но это уже завтра утром. Или сегодня? Размышляя, в какой миг заканчивается завтра и начинается сегодня, кто вообще придумал все эти глупости, маленький Одиссей сам не заметил, что ноги понесли его вокруг дома, туда, где располагались кладовые помещения. Вот здесь, за стеной из пористого камня, спит его лук. Подарок доброго дедушки. Или лук тоже не спит? ворочается сбоку на бок в своем тесном ларце, вздыхает потихонечку, скучает за рыжим мальчишкой. Сев прямо на землю, малыш привалился боком к стене, совсем как гости к рабыням, вот еще, тихонько улыбнулся. Теперь осталось раздобыть меч и щит. Жалко, что другой дедушка Аркесий, папин папа, умер давно, ничего не оставив внуку в наследство. Ну да ладно, внук тогда еще был совсем крохотуля. Зачем ему щит и меч? Он Одиссей, не в обиде. Сказать, что ли, папе? Мальчик? Ну, мальчик, мальчик. А что тут особенного? Был бы девчонкой, ни меч не понадобился бы, ни щит. А дедушка Автолик вместо лука надарил бы побрякушек. Мальчик. Теперь уже разочарованно, с неприятным пришепетыванием. Лунный свет сгустился, набряк изнутри темно-багровым. Маленькая женщина выступила наружу, смешно присвистнув носом, точь-в-точь, как пьяная мама. Она даже стала слегка похожа на маму. Едва сравнение пришло Одиссею в голову, как лунная женщина сделалась выше ростом, знакомо склонила голову к плечу и подмигнула рыжему мальчишке. — Не спишь? — спрашивая, лунная женщина ни на мгновение не могла устоять на месте. Все приплясывала, плыла, переступала с ноги на ногу, кружась вокруг ребенка в чудном, завораживающем танце. «Не сплю», — хотел ответить Одиссей, но передумал. Еще заругается, няня нажалуется. «Дети ночью должны спать, иди потом объясняй, что ты давно не маленький. Ну, ее липучую».
«А как тебя зовут?»
Лунная женщина текла по границе невидимого круга, словно не в силах приблизиться к ребенку, прежде чем тот ответит на любой из ее вопросов. Не шептала, шептала, наговаривала.
«Медовую лепешку хочешь? Тебе жарко? У тебя есть сестрички? А где они спят? Ты мне покажешь? Мальчик, ты не молчи, ты отвечай. Мальчик!»
Медовые лепешки Одиссей не хотел. И жарко ему не было. Сестрички же спали в Геникее, в дальних покоях. Две старшие, сочинительницы вредной дразнилки, рыжий-рыжий конопатый на плече несет лопату, и малышка Клемена, от которой вкусно пахло овечьим молоком, а дразниться она совсем не умела. Только обнималась, да еще плакала, когда у нее болел животик. Он хотел уже было сказать лунной женщине, где спят сестрички, пускай отстанет, но ветер наотмашь хлестнул небо пастушьим кнутом. Богиня облаков Нефела погнала прочь свое белорунное стадо, а дядя Алким говорит, что злая Ламия раньше была доброй, но ревнивая Гера убила всех ее деток, обрекая на одиночество, и теперь Ламия в отместку сама убивает чужих деток, надеясь не быть одинокой хотя бы в горе. А еще дядя Алким говорит, что Ламия никогда не посмеет тронуть наследника хозяина дома, защищенного родовыми даймонами и ее врагиней Герой, покровительницей семьи, если только наследник не станет ей отвечать. А если станет, то злая Ламия затопчет его ослиной ногой с медным копытом и выпьет всю кровь. Как мама вчера на поминальном перу выпила целый кубок залпом, не переводя дыхания. «Не надо!» Плохо понимая, что делает, больше всего на свете желая убежать и не в силах подняться, маленький Одиссей защитным жестом выставил перед собой руки, ладошками вперед, словно отталкивая лунную женщину. И эхом, ответным криком ударило в уши: «Не надо!» — кричала Ламия. Потеряв всякое сходство с мамой, она отпрыгнула назад, до половины втиснувшись в дверь из желтого сияния. Темно-багровое стало смоляным, пятнами разбежавшись по телу ночного кошмара, и Ламия, не отрываясь, смотрела на перемазанные землей ладошки Одиссея. — Светятся! — гнусаво шептала она, задыхаясь от липкого ужаса. и рыжему сыну Басилея Лаэрте почудилось, будто он сейчас держит в руках свой замечательный лук, подарок доброго дедушки, а тетива натянута, и стрела готова сорваться в полет, рассекая мрак. Мало ли что покажется ребенку от рождения скорбному умом.
— Светится! Не надо! Я же не знала! Не на!
— Почему? Почему сейчас, по возвращении, мне будущему чудится? В стороне, у перил террасы, беззвучно смеется давешний мальчишка, странный и одинокий. Тот, кого я приметил в Мегароне среди гостей. Почему он с криком не бежит прочь при виде лами? Спустя некоторое время, два судорожных вздоха, три, маленький Одиссей опустил руки. — Ты спи, не бойся, — шепнул он прямо в стену, где запертый на замок и два засова в тиши кладовки, на дне ларца из магнолии лежал самый лучший на свете лук. — И ты спи, и ты не бойся, — был ответ. Или только померещилось? И все случившееся было? Не было? Во всяком случае, проснулся рыжий у себя на ложе, рядом с мамой. А снаружи заморский домат Басилей громко требовал пить. Старик не был нудным, как мертвый воин, который просил мальчика построить ему кинотав. Не был он также боязливым и запуганным, подобно незваным гостям на поминках. Разговорчивым старик тоже не был. Он просто был. Возник и остался. Иногда он ненадолго исчезал, но даже тогда Одиссей чувствовал. Старик где-то рядом, за тонким занавесом, отделяющим вчера от сегодня и сегодня от завтра. Если понадобится, он окажется здесь в любое мгновение. Вот только острой надобности в этом пока не возникало. Однако особых неудобств от присутствия старика мальчик не испытывал. Напротив, за последние дни он настолько привык к своему новому спутнику, бессловесному и никогда не пристающему с нудными, плохо понятными просьбами, что, с одной стороны, вовсе перестал обращать на него внимание. Старик сделался частью окружающей обстановки, частью привычной, малозаметной и молчаливой. А с другой стороны, когда старик исчезал, маленький Одиссей начинал испытывать смутное беспокойство. Озирался по сторонам в поисках своей верной тени, поначалу даже приставал с вопросами к приятелю-ментору и няне Ивриклее. — Где старик? Куда он ушел? — Какой старик? — удивлялись друг с няней. — Ну, старик, ходит со мной все время, пузатый такой, лысый, с бородой седой, хитон белый, сандалии.
— С тобой я хожу. — обижался ментор, которому обидеться лишний раз было, что Зевсу молнии шарахнуть. — Сам ты, старик, и сам ты пузатый, и бороды у меня нет, и хитон зеленый, и босиком, потому что жарко.
Выкрикивая это, белобрысый ментор на всякий случай косился в сторону няни Ивриклеи. Мало ли. Но рабыня-кормилица еще меньше самого ментора походила на пузатого лысого старика с седой бородой. Вдобавок, Ивриклея-то была рядом, никуда не уходила.
— Ты ошибаешься, маленький хозяин, — мягко вторила ментору няня, неестественно улыбаясь. — Или ты придумал новую игру? Игру в старика, которого не было?
— Был, был, был! — топал ногой рыжий мальчишка. — Дураки вы, дураки все! Он обижался, глотал слезы и, стремглав, убегал прочь, вглубь отцовского сада. Ментор с Ивриклеей благоразумно не преследовали его, давая побыть наедине с собой и своей обидой. Тем более, что вскоре Одиссей возвращался сам, устав от одиночества. А позже возвращался и старик. — Ты где был? — как-то напустился на него мальчик после особенно долгого отсутствия. — Дома, — неожиданно ответил молчавший до сих пор старик. И Одиссей не нашелся, что сказать. Во-первых, он был ошеломлен тем, что старик вдруг заговорил. как если бы с рыжим наследником Басилея Лаэрта заговорила смоковница или пряжка на его собственной сандалии. А во-вторых, он раньше совершенно не задумывался, что у старика тоже может быть дом. Свой собственный дом, где ему надо время от времени бывать. На этом их первый разговор и закончился. «Ты где был?» «Дома». «Где ты будешь?» «Боги, как просто и как недостижимо!» «Я вернусь. Память ты моя память. Нет ветра, иду на веслах. Умом-то я понимаю. Запутавшиеся между жизнью и смертью тени являлись мне и в куда более раннем возрасте, с колыбели. Но ты, детская память, умнее сотни мудрецов. Ты попросту не сохранила ясных воспоминаний о днях младенчества. Зато после того, как рядом со мной прочно обосновался старик, блуждающие души перестали докучать рыжему мальчишке. Рассудок, верное весло, незаменимое в походах, подсказывает. Их отгонял старик. Одним своим присутствием. Да, мой верный старик, я прав. Только ты вряд ли кивнешь мне в ответ, сидя рядом. Ты и сейчас здесь со мной, на пустынной террасе, но однозначные ответы не твоя стихия. Мой старик, моя собственная тень, ты ведь тоже из них. Молчи, молчи. Впрочем, ты и так почти всегда молчишь. Мы не говорили с тобой об этом, но я давно догадался, и не только об этом. Я умный. Я безумный. Во всяком случае, так утверждает стаустая осса молва от зеленого Дулихия до горного Эпира. Да и сам я, с момента пострижения, раньше, позже, нет, не вспомнить, с некоторого времени я безошибочно отличаю живых от неживых. Вот с богами, с теми иногда выходит промашка. Довольно скоро я понял, что старика никто, кроме меня, не видит, и перестал говорить о нем с окружающими. Даже крохотное дитя в состоянии уразуметь. Есть разговоры, вызывающие у мамы слезы, а у друзей раздражение и обиду. Проще лишний раз прикусить язычок. Зато я начал разговаривать со стариком. Нередко поперек обычной беседы с кем-нибудь из близких. И папа хмурился, челядь перешептывалась, а мама с няней вздыхали, отворачиваясь. Боги, за что караете? На этот раз мальчик обиделся всерьез. И, как ему казалось, надолго. Насупившись, он брел по дорожке замечательного папиного сада, даже не предполагая своим умишкам, что сад над территорией дворца — поразительная роскошь не для правителя Козьего островка, а для ванактов богатых Микены Аргаса, чьи дворцы, окруженные высокими стенами, громоздились на тесном пространстве, подчиняясь стратегическим соображениям обороны. Стратегические соображения мало волновали Рыжего.
Примечание. Ванакт. Дословно «господин владыка», титул условно аналогичный императорскому. Конец примечания.
Даже диковинные деревья, отягощенные наливающимися соком плодами, оставляли его равнодушным. Он хотел быть один. Зайти куда-нибудь подальше, в самый укромный уголок, и пусть все его ищут. Пусть зовут, кричат, плачут, призывают на помощь рабов, стражу и бессмертных богов. Пусть собьются с ног в поисках, а он будет сидеть в гордом одиночестве и не выйдет к ним. Никогда-никогда. Пусть им всем будет хуже. Сами виноваты. Слепые они, что ли? Старик вон уже сколько дней рядом околачивается, а они его не видят. Да и сам старик хорош. Хоть бы явился им, что ли? Или с ним, Одиссеем, поговорил бы, сказку рассказал про трехголовую химеру. Сейчас он опять пропал неведомо куда. За деревьями послышались голоса. Одиссей встрепенулся, разом позабыв о непонятливой няне, матери и друге-менторе. А заодно и о вредном старике.
кто по саду бродит? Кто шепчется в кустах? Может, это враги пробрались в папин сад и строят свой подлый заговор? Последние дни во дворце немало говорилось о войне на Большой Земле, о битвах и заговорах. Что-то творилось в далеком мире, о котором мальчик знал только понаслышке, но что именно он еще не понимал. Одиссей мигом ощутил себя воином-разведчиком, подкрадывающимся ко вражескому лагерю. Ну, конечно, сейчас он подберется поближе, все услышит, выведает коварные планы врагов, а потом побежит к отцу и все ему расскажет. О, миг торжества! Тогда отец кликнет своих могучих воинов, и его Одиссея тоже возьмет, даст ему меч, щит и лук, да-да, непременно лук, его собственный лук, подарок доброго дедушки Автолика, и они с папой прославятся в веках. Дядя Алким говорит, иногда один хороший разведчик может сделать втрое больше целого отряда воинов. Дядя Алким очень умный, он все знает. Чтобы стать хорошим разведчиком, не обязательно быть взрослым, главное незаметно подобраться. Припав к земле, рыжий герой пополз на звук голосов, стараясь производить как можно меньше шума. Хитон, конечно, запачкается. Уже запачкался и даже лопнул на боку. Никудышные пошли хитоны в наше опасное время. Няня Евриклея будет ругаться, но это ничего. Герои не боятся няней, герои не плачут, когда им выговаривают за порванную одежду. Главное — узнать коварный замысел врагов. «Сейчас не время плыть на Большую Землю». Голос показался знакомым, но мальчик не поддался на уловку. Враг хитер, враг умеет притворяться. Так, подползти еще чуть ближе, осторожно выглянуть из-за куста олеандра. Но нельзя же просто взять и отклонить приглашение богоравного Нилея из Пилоса. Или вообще не ответить. Нилей — это хлеб, это доля в поставках шерсти из Аркадии. Второй голос, тоже знакомый. Ну так придумай какую-нибудь вескую причину. Ты же, в конце концов, мой советник. Вот и советуй. Одиссей разочарованно вздохнул. Никаких врагов, никакого заговора. Его папа, Басилей Лаэрт, разговаривал с менторским папой, Даматом Алкимом. Вот тебе и вся разведка. А Хитон выпачкался изрядно, теперь точно нагорит. Однако вместо того, чтобы с повинной выйти из-за кустов, рыжий мальчишка остался на месте. Конечно, он знал, что подслушивать папины разговоры дурно. Враги — другое дело, но любопытство оказалось сильнее. Папа собирается плыть на Большую Землю? Или, наоборот, не собирается? Его кто-то пригласил? Может быть, удастся узнать еще что-нибудь интересное? Герои, вострите уши! Самое смешное, что этот призыв помогал мне в жизни не раз и не два. Причину-то придумать сущие пустяки. Болезнь, торговые дела, да мало ли что может потребовать присутствие Басилея Итаки на его острове. Дело в ином. За этим приглашением обязательно последует другое, третье. На них Басилей Итаки также ответит отказом. Думаю, что да, мой предусмотрительный Алким, отказом. Я не намерен более покидать остров. Я так решил. Ты, наверное, хочешь знать причины? О некоторых из них я догадываюсь. Возможно, есть и другие, если мне позволено будет... Конечно, папа Басилей. Он самый главный на Итаке. Но разве у него есть тайны от Дамата Алкима? Ведь папа Ментора не только его советник, но и друг, а от друзей тайн не бывает. Жалко только, что дядя Алким в детстве свою маму не слушал. В него за это Артемида Тевропола, в честь которой жены у мужей надрезают кожу на горле, серебряной стрелой выстрелила. Не убила, наказала. Заболел дядя Алким, и левая нога у него теперь сухая и тоненькая, как палка. Ходить-то ходит, смешно заваливаясь на бок и подпрыгивая. Но воин из него... Наверное, поэтому папа тоже все время дома сидит, на войну не едет.
Не хочет дядю Алкима обижать. — Догадываешься? Ну-ка, ну-ка, изволь объясниться. Вроде бы Василий с Даматом слегка подтрунивают друг над другом. Только почему рыжему сорванцу вдруг расхотелось быть героем? Почему прочь едва не бросила?
Большая земля в раздрае, мой Василей. Все грызутся со всеми. Сгорел Иолк, Илида бурлит, как забытый на огне котел. Спарта брецает оружием. Поход семерых на Фиву умылся кровью. Геракл, сам великий Геракл, двинул войска на скрягу Авгия. Эрис, распря мать бедствий, парит над большой землей на медных крыльях. Цены на рабов упали ниже Тартара, а цены на золото пляшут, словно обезумевшие минады. В этой ореевой каше недолго и самому угодить воит раньше срока. Нарваться на стрелу или со скалы ненароком упасть.
— Ты тоже слышал про Тезея Афининина?
— Не слышал, мой Василей. Донесли. Верные люди донесли. Я же, в конце концов, твой советник.
Лаэрт вытер ладонью раннюю лысину и ничего не ответил. Лишь рукой махнул. Садись, мол, в ногах правды нет.
Думаю, — продолжил Алким, неуклюже опускаясь на скамеечку и вытягивая вперед больную ногу, — у итакийского басилея Лаэрта-садовника найдется достаточно недоброжелателей. Пускай, не в обиду будь сказано, и поменьше, чем у богоравного героя Тезея.
Рыжий соглядатый заметил, что оба при этих словах усмехнулись. И папа, и дядя Алким. Словно Дамат остроумно пошутил. А что тут смешного? Тезей Афинский подвигов насовершал, лопатой не разгрести. Ясное дело, кучу врагов нажил. А папа... Нет, он, конечно, папа, самый лучший.
После смерти Автолика кое-кто подумывает, что неплохо было бы прибрать к своим рукам чужое дело. И на суше, и на море.
Дело покойного Автолика?
И дело ныне здравствующего Басилея Лаэрта, твердо ответил Алким. Вот только пока мой Басилей изволит здравствовать.
Ты, как обычно, предусмотрителен, мой Алким. Мой остров — моя крепость. Любой подосланный убийца, чужак, здесь будет у всех на виду, а из местных никто не рискнет головой ради грязного дела. Не брать же и так у с моря, приступом.
Оба сдержанно рассмеялись.
Маленький Одиссей раньше замечал. Странные люди, взрослые. Ничего смешного нет, а они смеются. Зато ткнешь поросенка шилом в задницу, пустишь в Мегарон, когда там почетный гость с папой. Нет, не понимают истинно смешного.
Тебе не кажется, мой Алким, что мы с тобой будто шмели? Жужжим, жужжим, да на цветок все не сядем.
Одиссей затаил дыхание. Сейчас папа скажет что-то очень важное. Мальчишка ждал, притаившись за олеандровым кустом, и Дамат Алким тоже ждал, пытаясь удобнее устроить больную ногу. Дождались. Пусть сказанное останется между нами, мой Алким. Не отклясться не надо, особенно святыми именами. Я тебе верю. Должен же я хоть на кого-то полагаться до конца под этим небом. На миг Одиссею сделалось не по себе. Он очень пожалел, что не ушел, вернее, не уполз отсюда раньше. А теперь было поздно. Сейчас отец откроет дяде Алкиму страшную тайну, и он, Одиссей, ее тоже услышит. Под этим небом? Неужели у папы есть в запасе иное небо?
— Скажи, мой Алким, куда смотрят глубоко уважаемые? — Мой Басилей, мой бедный, мудрый Басилей, и совсем другим, теплым и участливым голосом. Иногда, Лаэрт, я счастлив своей искалеченной ногой, приковавшей меня к одному месту. Ногой и еще тем, что в моих жилах течет кровь. Только кровь. Я всегда подозревал.
Вот и подозревает дальше, догадливый Алким, а вслух не говори. Алким молча, понимающе кивнул. Некоторое время царило молчание,
и мальчик старался дышать как можно тише, чтобы не обнаружить своего присутствия. А еще он боялся, что его выдаст бешено колотящееся сердце. Он ничего не понял в папиной страшной тайне, но сердцем, тем самым, которое билось пойманным в ладонь птенцом, чувствовал, сегодня он невольно прикоснулся к запретному. Насколько запретному, этого рыжий соглядатый даже не подозревал. «Итак, маленький островок», — вновь заговорил Басилий Лаэрт, — «сюда не докатится война. Сюда не доберутся наемники с большой земли, разве что глубоко уважаемые обратят свой взор на Итаку, но это будет слишком уж много чести для Козьего островка». «Поверь, Алким, у меня есть некоторые основания так думать. Но если я объявлюсь на большой земле, затесавшись в общую бучу...» «Я понял, мой Басилей. Я найду способ отклонить приглашение Нелея так, чтобы никого не обидеть. И все последующие приглашения, ведь они могут исходить не только от врагов». «Хорошо, составь мне ответ к вечеру». «Да, мой Басилей». По тропинке прошелестели шаги, две пары шагов. Затихли в отдалении. Лишь тогда рыжий мальчишка наконец поднялся на ноги и начал сосредоточенно отряхивать хитон. Саднил ободранный бок и стоял поодаль вернувшийся старик.
Итак, полнилось слухами. О кораблях, запертых в безопасных гаванях. Купцы, даже бесстрашные седонцы, просоленные куда круче вяленой скумбрии, не решались вывести груженные суда в море. Говорили, проще отплыть на десяток стадий от берега, вывалить все добро в воду и вернуться обратно. Проще и безопасней.
Примечание. Стадия, мера длины. Общего стандарта не существовало. Чаще всего равнялось 177,6 метра. Олимпийская стадия составляла 192 метра. Конец примечания.
Ибо теперь, при явном попустительстве владыки пучин, кроме старых добрых пиратов, умеющих различать своих и чужих, воды кишели военными кораблями, сшибающимися друг с другом, подобно бродячим псам. А в промежутках доблестные мореходы, отупев от безделья, грабили всех, кто попадался под руку, сдавая добычу за бесценок в тех же безопасных гаванях. Об оракулах, знамениях и прорицаниях, взаимоисключающих, спорных, опровергающих друг друга. О передравшихся пифиях, скандалах между птицегадателями, без того прославленными дурным нравом, и удивительных, похожих на Зевесову и Гиду, пятнах на кишках жертвенного быка в Додоне. Пятна аукнулись срывом третьих истмийских игр. О походах и битвах, о гибели героев и падении городов, о резне под Писами, местечке, которому пропасть бы без вести во тьме веков, когда б не эта резня, где силами союзников была наголову разбита армия Геракла. Конец света, великий Геракл отступает, о нелепой гибели Ификла Амфитриада, Гераклова брата, от рук чудовищных близнецов Мелианидов. А, кстати, большинство разговоров начиналось именно с этой, самой многозначительной буквы. Кто-нибудь воздевал палец к небу и провозглашал: «О, вы слышали?» Выяснялось, что не слышали, а если слышали, то не прочь послушать еще раз. Намекали даже на возможный потоп и указывали точную дату — середина Мемоктериона, ну, в крайнем случае, начало Посейдония.
Примечание. Мемоктерион, согласно аттическому календарю, ноябрь-декабрь. Посейдоний — декабрь-январь. Конец примечания.
Тогда я еще далеко не все понимал. Да что там не все? Ничего не понимал. Ничегошеньки. И далеко не все разговоры доходили до ушей рыжего сорванца. Но, если верить маме, ночами я беспричинно плакал и рвался из рук няни. Мне снились черные крылья. Просто крылья, без их обладателя. С обладателем было бы проще. Страх, определившийся формой, названный по имени, перестает быть страхом. Мы гораздо больше боимся ожидания казни, чем, собственно, казни. Безотчетная тревога и тягостные предчувствия грядущей бури витали во дворце, сгущались, копились по углам облачками мрака, от них спирало дыхание почти реальной угрозой. Но была еще одна сторона происходящего и того, что могло произойти, о которой я, маленький, не задумывался. Лишь теперь я начинаю понимать, что время от времени мелькало в глазах отца с матерью, когда они украдкой глядели на меня, думая, будто я не замечаю их взглядов. Многих семейных сцен я вовсе не слышал, но простор воспоминаний хорош главным. Он позволяет возвращаться по своему усмотрению даже в удивительные места, где раньше не довелось побывать, домысливая и представляя недостающее. Как оно было, как не было, как могло бы быть. А потом, когда нам окончательно повезет вернуться, мы стоим на малознакомом берегу, озираясь и исподволь начиная верить в собственные домыслы. Теперь и навсегда это прошлое, самое настоящее прошлое, сотворенное нами самими внутри нашего личного номоса. Но о номосах позже. Может быть, этого разговора никогда не было. Возможно, он состоялся, но был не совсем таким или совсем не таким. Возможно. Все возможно. Если ты возвращаешься, возможно все. Даже невозможно. Что скажешь, Антиклея? Я плохо знаю твоих братьев. Думаешь, они удержат наследство волка-одиночки? Тихие вопросы токийского Басилея Лаэрта, известного меж людьми под прозвищем Садовник, так его покойный тесть Автолик прозывался волком-одиночкой, плетается в отдаленный шепот ночного прибоя. Кажется, с женщиной говорит само море, над которым нависли бесчисленные глаза звезды великана Аргуса. Вот-вот покатятся под безжалостным серпом. Удержат, Лаэрт. Конечно, волчата не чета покойному отцу. Они плохо умеют расширять и приобретать, но доставшуюся им добычу из рук не выпустят. Иногда, хвала Гермию сильному телом, хватка способна заменить предусмотрительность. Низкий грудной голос Антиклеи сливается с шорохом ветра в листве. И теперь, кажется, море спросило, а ветер ответил. Ночь. Море разговаривает с ветром. Наверное, это очень красиво со стороны. Надо только уметь видеть и уметь слышать. Надо уметь возвращаться. Это хорошо. Я бы предпочел иметь дело с ними, а не с посторонними людьми. Как-никак родичи. Многим сейчас снится новый передел Айкумены. Тайный и явный. Еще в Каледоне, позапрошлом году, когда я увидел, как боевые друзья готовы вцепиться друг другу в глотки из-за шкуры вонючего вепря, поколение обреченных, Антиклея, поколение обреченных. Они ведь не просто режут друг друга, спарывают чрево сестрам, травят детей и отцов. Навалившись плечом, они пытаются сдвинуть камни старых границ, любой ценой сдвинуть, перекроить. Сдвинут, не сдвинут, при любом раскладе им самим не найдется места в новых рубежах. А глубоко уважаемые смотрят сверху, не понимая, что глядятся в зеркало, или понимая, что еще опаснее. Но если ты уверена в своих братьях, я уверена, Лаэрт. Ветер еле слышно выводит нежную мелодию, вторя неумолчному шуму прибоя. Кефарет, ты флейтистка, им обоим никогда не надоедает вечный дуэт. Я рад это слышать, Антиклея. Впрочем, твой отец, твой покойный отец... Скрытая боль всплывает на поверхность моря и вдребезги, в брызги пены расшибается о береговые скалы. Он знал, что делает, когда 3 года назад приехал на Итаку. Его привезли, Лаэрт. Уже тогда он почти не ходил. Он приехал. Ты понимаешь, о чем я? Надо плохо знать волка-одиночку, чтобы сказать, его привезли. Он приехал. По своей воле. Зная, что мой отец уже умер, что у Одиссея остался всего один дед. И взял нашего сына на колени не для того, чтобы сделать ему козу. Самый распоследний скорняк в глуши Лаконики знает. Дед берет внука, объявляя о его принадлежности к роду.
«Я слушаю тебя, Лаэрт».
В шорохе ветра явно пробивается тревога. «Одиссей — наследник. Мой наследник, дважды признанный Автоликом, при жизни и в смерти. Лук — подтверждение для тугоухих. Пускай наш сын слышит неслышимое и говорит с несуществующим. Важно, что он наследник по закону. Я пристально наблюдаю за ним и сам и через слуг. Надеюсь, с возрастом он станет яснее различать, в каком мире живет. Но в любом случае, Одиссей — наследник. Твой отец всегда знал, что делает.
И ты боишься?
Да, я боюсь, Антиклея. Боюсь, и мне не стыдно в этом признаться. Слишком многим Итака с ее влиянием на море будто кость в горле. Слишком многие хотели бы ее сперва выплюнуть, а потом хорошенечко разгрызть и проглотить заново. Вчера я отказался плыть в гости к Нилею Пилосскому. Прав я или нет в своих подозрениях, я не поплыву на большую землю. Ежедневно видеть море и быть прикованным к жалкому клочку суши, что может быть больнее, но мужчина в первую очередь отвечает за свою семью. Пусть герои взваливают на плечи ответственность за судьбы Айкумены. Я давно уже не герой. У меня семья. Никто из них не в состоянии сказать «у меня семья». Жены, дети, да, но не семья. Ты можешь себе представить обремененного заботами о семье Геракла? Персея, Горгона-убийцу, Тезея Афинского, Язона, Аргонавта. Даже у Орфея не получилось.
Тишина. И коротко, ясно.
У них есть слава и нет семьи, а у меня наоборот.
Ты хочешь сказать, муж мой?
Если не приведи Гадес, я погибну. Тебя на следующий день возьмет в осаду армия женихов. Все соседние острова, от Зама до Закинфа, а днем позже и Большая Земля. Вдова Лаэрта садовника. Они будут убеждать всю Айкумену, что мечтают о твоей красоте. Они будут пить, жрать и врать так громко, что им поверят. Допускаю, среди них даже сыщется 1-2 восторженных юноши, кто на самом деле полюбит тебя, как любит символ. Но большинству будет нужен трон Итаки вовсе не из-за твоих чар, а Одиссей.
В лучшем случае его оставят прозябать во дворце, время от времени бросая подачки, словно шелудивому псу.
В посвисте ветра прорезалась отточенная черная бронза.
В худшем?
Ты умница. Ты сама все понимаешь. Поэтому я больше никогда не покину острова. Есть и другие причины, но даже этой вполне достаточно. Впрочем, я все равно смертен. Ты знаешь проклятие порченной крови, лежащее на моем роду. В каждом поколении только один мальчик, наследник. И если волей случая или злого умысла он не выживет...
«Ты допустишь это?» — гневным эхом взрывается ветер. «Ты допустишь?»
Хотел бы я сказать «не допущу». А еще больше хотел бы поверить собственным словам. Во всяком случае, с завтрашнего дня я приставлю к мальчику своего человека, храброго, как лев, и преданного, как собака.
И глупого, как осел, чтобы его нельзя было подкупить или переманить?
Ветер едва заметно улыбается, игриво шелестя в серебристых листьях олив. Ветер он такой, вспыльчив, но отходчив. Ну, осел — это, пожалуй, слишком... Прибой делает вид, что обижен, ухмыляясь в седую пену усов. Но в твоих рассуждениях есть резон. Думаю, наш новый свинопас Эвмей подойдет в самый раз.
Свинопас?
Брезгливо морщит ветер гладь лужи, сбивая в складки отражение луны Селен. Ты же знаешь, какие у меня свинопасы, смеется прибой, облизывая подножие утесов. Кроме того, Эвмей — свинопас от роду племени. Можно сказать, родился при этом деле. Что ему приглядеть за лишним свиненком? Надо лишь проследить, чтобы они с Эвриклеей... Ну, ты понимаешь, о чем я. Молодой, горячий пастушок и бывшая кормилица.
Эвриклея по сей день хороша? Не правда ли, мой Басилей?
Да, она хороша по сей день.
И ты так ни разу не возлег с ней на ложе? Хозяин с рабыней? Служанки не соврали мне?
Что ты хочешь услышать, о многомудрая жена моя?
Правду.
А если мне, как мужчине, стыдно признаться в такой правде? Мужчинам привычнее хвастаться подвигами, даже если они их не совершали.
Не мужчинам, героям, а ты... Просто мой Басилей, мой смешной Басилей.
Сейчас я горжусь своим отцом, хотя мало кто способен найти в этом причину для гордости. Впрочем, пусть их. Папа, они ничего не понимают. Они дураки, горделивые дураки, которые избыток силы зовут бессилием и пытаются подкинуть дрова разнообразия в угасающий костер. Даже я твой сын. Папа, я люблю тебя. Но тогда вам с мамой было невдомек, что один хранитель-соглядатый у меня уже имеется. Мой старик.